22. Поезд снова тронулся, и Люку вспомнилась еще одна бабушкина песня. Кажется, там было про какой-то поезд. Полуночный особый? Нет, не вспомнить.
Народная песня, появившаяся в тюрьмах Южных Штатов США. В основе сюжета лежит легенда, что заключенный, которому посчастливится увидеть огни полуночного особого экспресса, выйдет на свободу.
Крошки от пончиков только раззадорили голод, и пить захотелось в 10 раз сильнее. Рот превратился в пустыню, язык в песчаную дюну. Люк дремал, однако уснуть не мог. Время шло, он совершенно потерял ему счет, но, наконец, в приоткрытую дверь вагона начали просачиваться предрассветные сумерки. Пол под ногами ходил ходуном. Люк подполз к двери и выглянул наружу. Мимо пролетали какие-то облезлые деревья, молодые сосны, мелкие городишки, поля, опять деревья. Поезд въехал на мост, и Люк с вожделением уставился на воду внизу. На сей раз вспомнилась не песня, а стихи Колериджа. «Кругом вода, одна вода, но сухо на борту. Кругом вода, одна вода, ни капли нет во рту».
«Туда наверняка всякую гадость сбрасывают, ее и пить-то нельзя», — подумал Люк. «И все равно он напился бы. Пил бы и пил, до одурения, до рвоты. Даже выблевать ее было бы приятно, ведь тогда можно пить снова».
Незадолго до того, как над горизонтом поднялось раскаленное красное солнце, Люк почуял в воздухе соль. Теперь мимо пролетали не фермы, а по большей части склады и старые кирпичные фабрики с заколоченными окнами. На фоне светлеющего неба высились подъемные краны. Поблизости взлетали самолеты. Какое-то время поезд ехал вдоль 4-полосной дороги. Люк с тоской смотрел на людей, которым не о чем было тревожиться, кроме работы и домашних хлопот. В воздухе отчетливо пахло илом или тухлой рыбой, или и тем, и другим сразу.
«Я бы сейчас и тухлую рыбу съел», — подумал он, «если и без опарышей, а может, и с опарышами. По National Geographic как-то рассказывали, что они очень богаты белком».
Поезд начал сбрасывать скорость, и Люк уполз обратно в укрытие. Прогромыхав по стрелкам и пересечением путей, состав, наконец, остановился. Ранним утром на станции кипела жизнь. Люк слышал, как подъезжают грузовики, смеются и разговаривают люди. Кто-то врубил на бумбоксе или в салоне машины песню Канье Уэста. Зазвучали и почти сразу утихли глубокие басы, похожие на сердцебиение. По соседнему пути, оставляя за собой вонь дизеля, прошел локомотив без вагонов. Несколько раз поезд Люка страшно дергался. Это отцепляли и прицепляли вагоны. Кричали по-испански грузчики, и Люк разобрал несколько ругательств. «Пута мьерда», «Ихо де пута», «Чупа полос».
«Дерьмо собачье», «Сукин сын», «Членосос», «Испанский».
Время тянулось медленно. Вроде бы прошел час, не меньше. А может, минут 15? Наконец, к вагону Southway Express подъехал еще один грузовик. Рабочий в комбинезоне откатил дверь. Люк осторожно выглянул в щель между мотоблоком и садовым трактором. Грузчик залез внутрь и положил между кузовом и вагоном стальной трап. На сей раз бригада состояла из 4 татуированных здоровяков, 2 чернокожих и 2 белых. Они смеялись и болтали с сильным южным акцентом, прям как кантри-певцы на радио BUZN 102 у Люка дома, в Миннеаполисе. Один белый парень заявил, что вчера вечером танцевал с женой чернокожего. Последний сделал вид, что ударил его, а белый театрально отшатнулся и сел на коробке с навесными моторами, которые Люк недавно вернул на место. «Ну все, за дело», — сказал другой белый. «Жрать охота».
«А мне-то как охота», — подумал Люк. «Просто сдохнуть можно».
Когда они начали грузить ящики Кохлер в кузов грузовика, Люку пришло в голову, что это похоже на видеозапись с прошлой остановки, только ее проигрывают задом наперед. Сразу вспомнились фильмы, которые заставляют смотреть на дальней половине, и тут же перед глазами вспыхнули точки, жирные, яркие. Внезапно вагон дернулся на рельсах, словно хотел сам захлопнуть дверь.
«Ого!»
— воскликнул второй чернокожий грузчик.
«Там кто-то есть?»
— он выглянул на улицу.
«Никого».
«Полтергейст!»
— воскликнул первый чернокожий, который изображал, что бьет своего белого напарника.
«Ладно, ребят, закругляемся. Начальник станции сказал, что поезд и так опаздывает».
«Все еще не конечное», — подумал Люк. «Значит, я не умру здесь от голода, потому что сперва умру от жажды».
Он читал, что человек может протянуть без воды трое суток, только потом он потеряет сознание и умрет. Сейчас в это верилось с трудом. Бригада грузчиков вытащила все ящики Кохлер, кроме двух больших. Люк думал, они примутся за технику, и тогда, конечно, обнаружат его. Но они убрали свой трап обратно в кузов и рывком опустили заднюю дверь.
«Выезжайте», — сказал один из белых грузчиков, тот самый, что пошутил насчет танцев. «А я сбегаю в служебный вагон, надо зайти кое-куда». «Да брось, Мэтти, подожми очко».
«Не могу», — ответил грузчик, — «уже полезла. Такая громадная, что мне с нее слезать придется».
Грузовик уехал. Рабочий, Мэтти, подождал минуту, а потом поднялся обратно в вагон, поигрывая мощными оголенными бицепсами. «Все пушки заряжены», как сказал бы Рольф Дестин, некогда лучший друг Люка.
«Ну ладно, бандит, я тебя видел, когда сел на те коробки. Выходи».